Сашечка, Игги Поп наш начальник-то.
Шикардосинка. Шикардосинка. Как вот, как будто боженька молвил просто.
Первыми у меня написано вне конкурса. Игги Поп опубликовал мощный сингл «Фринзи».
Да, мы вот в прошлый раз боялись, что получится ерунда.
Получилось прям лучше, чем было.
Как, мне такое впечатление, что он эту песню, знаешь, как в «Хлебнице» нашел. Старая запись тут же просто.
Нет, вот «Хлебница» бы, может быть, без
Но
Чада
записанная
Смита.
Сейчас.
Да, записанная сейчас. Она ну, такая современная.
Да, но как-то очень странно, потому что звучит она вот прям времена Студжес, как будто он вспомнил.
И мальчик этот вот рэпер, который там с Джастином Бибером, продюсер, так молодец, вот видишь, не посрамил, так сказать, гордое имя Игги Попа. Вот.
У нас, кстати же, можно на Ютубе слушать, у нас там кассетка просто крутится такая, а у него Игги разбивает там что-то, по-моему, просто зациклено, ну, нарисованный Игги.
Ну, он там играет на гитаре, он с гитарой
потом
такой,
разбивает ее, да.
Нарисовано как будто такими белыми линиями такими по-черному. Может быть, когда-нибудь, когда мы научимся рисовать карандашами или фломастерами, мы тоже нарисуем красиво.
Check. 1, 2, 3. Check.
Подкаст именем Игги Попа.
Игги Поп! Приветствуем всех в очередном подкасте именем Игги Попа.
Да, сегодня, как и обычно, шестерочка, великолепная пятерка и вратарь, да, шестерочка интересных этих новостей и рок-н-ролльных будет озвучено.
Вратарь у нас, Саша, наивный.
Сегодня, кстати, мы пишемся 31 числа, помимо того, что Хэллоуин,
да.
Сегодня еще люди определенной категории могут официально ходить в масках, потому что сегодня день хоккейного вратаря.
О,
ты в хоккей любишь играть?
Ходить в масках и такой старость или, что там, радость или гадость.
Да, может, сладость или гадость.
В хоккей, Сашечка, я никогда не играл трушно. Либо без коньков, либо без клюшки. Нет, ну, как бы коньков не было, а так, ну, на ногах не тру.
Шайбой раз или клюшкой в глаз.
Да, а вы как
так
играли
говорят. Я не умею кататься на коньках. Ага. Я научился кататься на роликовых коньках, я пошел на лед, и как корова, вот как волк, ну погоди, примерно, ну, так вот катался. То есть у меня разъезжаются ноги, не понимаю я техники.
Я тебе скажу, в хоккей попасть проще пареной репы. Меня приглашали в хоккей, когда мне было 10 лет, мы в лагере были, в Пионерском Горизонт называется.
В трудовом.
Да.
Примерно после отсидочки.
Там была какая-то олимпиада или что-то еще, и надо было там, ну, то метнуть мяч, то там отжиматься, то подтягиваться, то побегать. Вот, и ко мне был один отряд. Все мальчики, так мальчики, девочки, по-моему, там все мальчики хоккейные, хоккеисты их называли. Они купаться ходили всегда, рано вставали, мы завидовали им. Когда никому нельзя было, холодно, они ходили купаться такие. И мне предлагали в хоккеисты, потому что на этой олимпиаде я там, не знаю, сколько раз там, ну, 10 плюс, там, 15, например, подтянулся. И такие, о, иди к нам в отряд, ну, эти вожатые, все хоккеисты, будешь это. Я такой, да не хочу, типа.
Я спорт не люблю.
Побухать бы.
Да.
Да вожатые не доел.
Лагерь. Ну, вот продолжая тему масок, мы еще расскажем про Джонатана Дэвиса из Корн. Он маски снял, но теперь носит, ну вернее не носит, а делает ошейники.
А, как интересно, я все думал, это садомаза, это для каких целей?
Для питомцев. Как моя дочка говорит, не питомцы, а питомцы.
Питомцы.
Это у этого, у Слэша питомцы.
Были раньше такие, пока детей не завел. Led Zeppelin.
Чтоб кормить питомцев.
Да, Led... Есть мем такой, где змея съедает слона, получается динозавр.
Да-да, я видел.
По форме. Led Zeppelin, Саша, воссоединятся.
Опять?
Как опять? Они ни разу не воссоединялись. Плант говорил, умер Боном, мы не можем. Ну, нет ничего, что нас соблазнит.
А разве не давали они после смерти?
Они давали после смерти благотворительный концерт с сыном Бонома чисто. Ну, чисто для благотворительности. А здесь, ну, на самом деле... Да, сейчас все со стульев попадали. Ну, на самом деле, это просто предположение, что воссоединятся. Но там тема такая с Долли Партон.
О, нормальную замену нашли.
Будет барабанить, наверное.
Ну да.
По ее инициативе, кстати. Ну, чем она там руками своими мощными. Она невысокая женщина, но барабанить, наверное, умеет.
И тоже, кстати, спит на спине. На животе не может.
Осанка портится.
И не только. Расскажем про убийцу Guitar Hero.
Расскажем про убийцу просто. Джерри Ли Льюис, к сожалению, отошел в мир иной. Ну, знаете, жизнь она такая.
Да, ну и еще у меня есть новость пикантного характера про Мэтью Перри, актрису, которую зовут Валери Бертинелли. И про...
Пьяных собак.
Нет, и про Эдди Ван Халена. Ну, можно сказать и про пьяных собак.
Ретроградный Марс. Ретроградный — это когда что-то уходит. Вот Марс, Ник Марс уходит из Мотли Крю. Кто его заменит? И что в этом всем означает цифра 5?
Хорошо, да. Заинтриговал. С чего начнем? Давай с Джонатана Дэвиса, раз уж.
Ну давай, с 200 граммов начнем.
Поехали. Да. В начале осени Джонатан Дэвис из Корн запустил собственный бренд для домашних животных. Он назывался Freak on a Leash. Вот так.
Как альбом у них же там.
Да, и песня, по-моему, так или альбом назывался. Я просто небольшой фанат Корна.
Если посмотрите на этом альбоме, девочка на качелях катается, и тень такая стоит.
Так.
И получается, что тенью нарисована как будто девочка в петле. Там задумка такая.
Ничего себе. Ну, вот
это... ну, там вот комбинация вот этой тени девочки, как будто девочка в петле. Вообще класс.
Ну, это молодцы. Но тут немножко другая концепция. Значит, никакой... Не, петля тоже
петля есть.
Есть,
да.
Есть петля, потому что это бренд для домашних животных. Вот, и компания изготавливает, ну, как вот рассказывал Джонатан Дэвис в рекламе, индивидуальные изделия из высококачественной металлической фурнитуры, кожи, нейлона, а также делают они еще различные вещи. Ну, то есть это имеется в виду поводки там какие-то, да, ошейнички. Но еще и делают вещи, с которыми животные могли бы играть. Вот. Ну, например, у них есть плюшевые игрушки, рука зомби, глазное яблоко, скорпионы. В общем, со всем этим, ну, домашние животные могут играть.
Особенно, когда по улице с рукой идет
оторванный питбуль. Вот с этим. А там же еще ошейники такие. Вот Джонатан Дэвис говорит, почему он запустил вдруг вот эту линию. Потому что у него две собаки были до этого. Причем там одна большая, другая маленькая. То есть вот у него такой какой-то...
Одна помогака, другая не помогака.
Вот знаешь, есть люди, которые заводят там питбулей, а есть, которые... которые вот таких баллонок заводят.
А он еще не определился.
Вот у него что-то такое, да, среднее. У него одна, честно, я не помню пород собак, кроме Джек Рассела, я, по-моему, других не различаю.
Овчарка есть.
Овчарка еще, да, тоже. Но у него не овчарка была. В общем, одна была маленькая, одна большая собака. И он говорит, я когда их выгуливал, мне хотелось вот как-то, чтобы они выглядели, ну, как группа Корн на сцене.
Да, да.
Чтобы, вот знаешь, как любят родители детей надевать в мерч какой-нибудь группы, там на концерте маленькие металлисты такие сидят, или там Король и Шут майки, например, да. Но вот такие Дэвис хотел. Говорит, я хотел, чтобы моя собака была продолжением меня. Вот. Как бы это ни звучало. Вот. Ну и подумал, что а неплохо бы делать вот такую вот хэви-металлическую, да, такую атрибутику для собак. Ну, в смысле, там, если ошейник, он такой, знаешь, как у изгоняющего дьявола, шипы торчат, например, да. Если это поводок, то там, ну, цепь.
Если такая. Это комбинезончик, то с мерчем таким.
Да,
и потом
там
к собаке походит другая собака, назови 3 альбома.
Точно. Вот. Но знаешь что? Бизнес может и не пойти.
Да что ж.
Да, оказывается, что выяснилось, да, что Дэвису нельзя вести этот бизнес по медицинским показателям. Он, фронтмен Корн, принимает лекарства, чтобы справиться с тяжелой аллергией на шерсть домашних животных. Вот так вот жил себе человек. Было у него две собаки.
Тут бах, вторая смена.
А тут, ну,
аллергия.
Начал общаться побольше с животными, да, то есть две собаки, вроде, говорит, он как-то у меня слезились глаза, у меня там иногда чесалась кожа, ну, при его образе жизни, нафиг его знает, что это отходняк или это аллергия, непонятно. Ну вот, а когда он стал побольше общаться с собаками, он понял, что у него аллергия. Причем она довольно серьезная, то есть довольно серьезные последствия. Поэтому, чтобы общаться с собачками, ему приходится
уколоться.
Да, колоть уколы специальные, которые вот эту аллергию нейтрализуют. И при этом он сам сказал, я это дело, говорит, не брошу. Не колоться, а бизнес.
Ну, получается, что и колоться.
Колоться тоже не брошу, да. Вот, потому что предпочитаю собак людям. С ними, говорит, поговорить есть о чем. И вот это вот приходишь... Дай, Джим, на счастье, лапу мне. Да. Это вот лапу зомби. Вот. И поэтому будет продолжать он свое дело, несмотря на аллергию. Так что, если вдруг вы хотите себе мерч для собачки от вокалиста группы Корн.
А может, и себе.
А может,
это ваше личное дело.
Да, да, да. Пожалуйста, обращайтесь в Freak on a Leash.
Долли Партон. Она, не знаю, имеет ли животных у себя в хозяйстве. Она очень хорошая женщина. Несмотря на то, что она кантри-певица, она хорошая, вот прям вот...
Добрая, вот так. Глаза добрые.
Глаза добрые, поступки добрые, вот. А муж у нее хороший, заботливый, и она его очень уважает.
Не то, что, какой, знаешь, из них? У нее же там несколько их было.
А вот я не нашел, чтобы было, ну, на русскоязычной Википедии несколько. Которые по дорогам. Специалист строит, строитель дороги.
А, по дорогам, я думал, знаешь, как Томми Ли в молодости тоже.
Не-не-не, нормальный муж, там, инженер какой-то, или там, ну, там, бизнесмен.
Она,
такой.
Насколько я помню, это же Долли Партон, да, «I Will Always Love You» написала песенку, или я могу ошибаться?
А, ну, возможно, с кем-то еще. То есть она же, наверное, не сама.
Ну, которую Витни Хьюстон
исполнила. Она больше исполнительница.
Да. Так вот, да. По-моему, она с этим этим товарищем-то мутила какое-то время, и вот когда рассталась, написала вот эту
песню. Ну, а в этом отделе регистрации брака, может, они не проходили. Просто здесь проходили.
Два корабля, вот этого не было, значит, не считается.
Вот, и Долли Партон, мы все уже как бы об этом знаем, внесли в зал славы рок-н-ролла. Туда вносят и выносят прям вообще Ленина. Странно, что еще не внесли, просто, наверное, не пускают.
Не дают вынести.
А так бы его внесли. Вот, и она решила выручить их. То есть, если они вносят туда какого-нибудь рэпера, там, Jay-Z, JXY, там, или кого-то еще, то им по барабану. Они, ну, внесены, им от этого ничего не капает на карточку. А Долли Партон говорит: так, ребят, ну, давайте хоть я тогда рок стану исполнительницей, раз вы так налажали. Говорит, выпущу рок-альбом. Ну, это мы все знаем.
Да, мы рассказывали же
про это. Тогда говорила. И сейчас она говорит: знаете что, муж-то мой вот любимый, который официальный,
который дороги знает,
дороги
протоптал
знает
дорожку, кому бы вы думали?
К моему сердцу, хотя топтать там долго.
Да-да-да.
Вот, он слушает хард-рок, любит там какой-то металл иногда там. Эту там где-то эти тили-тили, там Highway to Hell, что-то ла-ла-ла-ла.
Вот. Highway to Hell для строителя дорог, во!
Самое то, ну. И как гимн практически.
Да.
И она говорит, что... И я подумала, еще тогда подумала. Просто подумала, а не выпустить ли мне...
Тогда это когда?
Когда я вот он слушал, и она приходит домой, играет что-то.
Она говорит: а почему ты мои песни не слушаешь? Он говорит: ну да, я тебя, конечно, люблю, но кантри — это не мое. Я люблю хард-рок.
Не до такой же степени, говорит. Вот. А у нее там, ну, это ту-ду-дун, ту-ду-дун. И она такая: обожаю вот запись. И говорит, я тогда подумала, а может мне выпустить? Ну, парню, ему будет приятно. Не столько для всех, сколько вот для мужа.
А, молодец.
Вот. А, блинов наготовила. Да. Альбом рокерский выпустила.
Выпустила.
Ну, настоящая хозяйка.
Золото.
Хозяйка.
Золото.
И когда вот это вот внесение случилось, она говорит, я тогда все решила, точно надо. И надо, говорит, посовещались мы тут с
мужем.
Мужем, продюсерами этими собрались.
Дорожные рабочие эти все собрались.
Посовещались и решили, что надо позвать Led Zeppelin. Ну, она... ну, Led Zeppelin собрать, Роберта Планта к нам надо. Он будет петь, но я так понял, Долли Партон тоже будет петь. Вряд ли она барабанщица там будет.
Ну, она будет... А он...
Да, вот они хотят Stairway to Heaven записать. И Джимми Пейджа тоже. Потому что он очень, говорят, хорошо, качественно играет на гитаре. Это будет спасением для всего альбома. Вот, она так это в интервью заявила, говорит, что мы планируем их пригласить. Вот. Мужа зовут Томас Дин. Я вот только что нашел в записях. Она встречалась 2 года с ним, потом замуж вышла. Вот. И он вообще не в шоу-бизнесе был, а работал бизнесменом в дорожной службе. Вот. Ну, может, дорожная служба, это же, которая проверяет габариты транспортных средств где-то.
А может, на погрузчиках машины увозят на парковочки эти платные.
Да. И вот они, значит, она сказала: сейчас будем звонить, сейчас я серьезно настроена. И не только, говорит, этих двух. Еще будут у меня на альбоме почти каждый трек, это будут какие-то звезды. Вот будет, может, там Дэйо Гролла.
По системе Оззи Осборна.
Да-да-да, вот как Оззи Осборн, Passion Number 9.
Да.
Выпустил, говорит, всех буду приглашать спеть. Со мной может сыграть кого-то. Преферанс, да. Покер, карты женщины, вино. И выпустим альбом, ну, вот, чтобы хотя бы не облажаться, поскольку я в зале слава рок-н-ролл, у нас же что-то рокерское. Вот, должен сказать, что...
Но это даже... будет невероятно, если действительно и Пейдж, и Плант с ней запишутся.
Да, и у нее получится это лучше сделать, чем у многих рокеров,
которые сами по себе выпускали в этом году альбомы.
Да, да, хотя вот ничего плохого не скажешь. У Ози вроде нормальный вышел, вот сейчас вот у
хип-попа
сингл нормальный вышел. Сейчас что-то хороший год плодотворный в этом плане пошел.
Главное, чтобы в следующем не поумирали все.
Ну да. А вот Долли Партон, она... вот я говорил, что добрая. Они не могут вот с этим мужчиной Томасом Дином иметь детей, Карлом Томасом Дином. Они воспитывают своих там родственников. Вот.
Детей родственников,
детей родственников.
Я думал, родственники приезжают такие: так, а что это у вас не убрано под затыльником двоюродному брату?
Вот, ну, у нее просто разница в семье. То есть не детей, детей-родственников. Сестра, там, брат и так далее. Ее даже называют тетя-бабушка там, они, ну. Она такая вот широкой души человек. Она очень... Она не зазнавшаяся никакая, ничего. Вот она маленькая, 152.
Вот хорошо, с Долли Партон, мне кажется, вот ты так рассказываешь, вот в поликлинике в очереди посидеть к терапевту.
Ой, она расскажет что-то, она тебе примочки поставит.
И давление, когда лучше мерить, и какое лекарство, ой.
Еще и споет.
Да, в поликлинике в очереди, ну, с Долли Партон, класс.
Вот, а еще она мать крестная. Этой Майли Сайрус, певица есть такая. У нее просто папа Сайрус. которая там в музыке нормальная. Она тоже, ну, Майли Сайрус нормальная, но как бы в своем жанре. Вот, она ее мать крестная.
Крестная.
Крестила. Вот так.
Ты, говорит, поешь, но ты делаешь это без уважения. Это Долли Партон. Про убийцу Гитар Хиро хочу рассказать.
Так, ну про русский рок, что ли?
Не-не-не-не. Ну, Guitar Hero, знаешь же, да. Есть игра, да? Так вот, в этом году, не так давно, вышла игра, которая называется Trombone Camp.
Это надо на тромбоне играть?
Да.
Рок-музыку?
Да, ну нет, не рок-музыку. Сейчас я расскажу все. Значит, эта игра позволяет пользователям сигналить, дудеть, гудеть в различных песнях, имитируя искусство игры на тромбоне. Ну вот, ты знаешь, к ска-группам тренироваться.
Да, так.
Вот. Понятно, что как и в Guitar Hero, там примерно такой же идет как-то игровой процесс, да, игровая вот эта вот ситуация. То есть кружочки, и ты должен нажимать определенные клавиши, но кружочки идут не по цвету, а они идут просто по ритму. То есть ты должен успевать нажимать эти клавиши в ритм композиции и...
А что дергать надо?
Ну, я так посмотрел, что это и пока игра для мобильных телефонов, или там для компьютеров, где с клавиатуркой...
А дуть надо в телефон?
Вот не надо, вот я вот тоже...
Плохо, а есть же функция, помнишь, можно дуть в телефон, и он это чувствует.
Да, поэтому вот я тоже думаю, что разработчики еще доработают, но там пока конь не валялся, на самом деле. Это убийца Guitar Hero, это я так сказал. Там, знаешь, такой, не убийца, а такой, как сказать, не знаю, такой воришка Guitar Hero, может быть, и даже так немножко.
Мошенник,
да. Так вот, в отличие от Guitar Hero, значит... Цветов нет, просто ты играешь. И вот на днях
потому что черные были бы вне конкуренции. Ты говоришь, цветов нет.
Да,
потому что, да, вспомни.
Потому что все цвета важны.
Да, черные, они как бы круче всего.
Возможно.
В духовом и бас-гитары.
Так вот, на днях в сети завирусился ролик, как игрок пытается сыграть основную мелодию композиции In the End Linkin Park. И там в начале у него получается еще хорошо, там, когда вот это ну, то есть это идет. А потом, когда уже начинается, а он, вот как знаешь, этот у них синтезаторчик звучит там, да. Так вот, мелодия должна повторяться. И там он уже начинает ошибаться, у него не получается, он не в тот момент. Но это очень смешно слушается, то есть ты как бы композицию знаешь, но вот эти вот... Понимаете, сам по себе тромбон звучит очень смешно. Ну вот мне, да, не хочу не обидеть никого, кто играет на духовых.
Сашечка, ваш пердежный юмор. Или вы сейчас не об этом?
Нет, не об этом. Я на настоящем тромбоне. Так вот, звучит он, ну, действительно смешно. И вот такая какофония звуков получается. Но, что интересно...
Вот какофония.
Да, какофония, да. В этой игре нету композиции рокерских. Там в основном предлагают играть Баха и прочих вот этих композиторов, да? А это какой-то, значит...
Категории две такие. Бах и
Бах. И не Бах. Бах и не Бах. Это я каждую пятницу решаю, что делать. Так вот, это какой-то фанат, значит, нью-металла, тут так написано, и человек, который разбирается в компьютерах, он эту игру модифицировал. Добавил туда вот как раз-таки Linkin Park и добавил еще группу Dragon Force. Вот, то есть можно попробовать в эти группы добавить духовых. Я, кстати, посмотрел историю, мне вот стало интересно, как вообще Guitar Hero появилась.
Мне тоже интересно.
Там, знаешь, этот, как его... Как-то были назывались люди, которые в Польшу у нас раньше ездили. Челноки. Вот практически челноки. Значит, два брата из Соединенных Штатов Америки. Вот, я не помню, как их звали. Но, в общем, они завозили для баров и игровых автоматов в Соединенные Штаты Америки вот эти вот контроллеры для Dance Revolution. Ну, то есть вот это вот,
ну,
на которые наступать
кнопки,
нужно.
На которые наступать
нужно, да. И они их завозили, а потом между США, они завозили их из Китая. Между США и Китаем какой-то разлад произошел в отношениях, там, значит, торговое эмбарго, и пошло-поехало, в общем.
Кнопки оставь здесь.
Да, да. И они говорят, мы полностью зависели от того, будет ли, да, от Китая и от США разрешат или не разрешат. В общем, стало им неинтересно. И они решили подумать, что еще можно сделать, что можно сделать самим.
Да.
И подсмотрели, что вот там же на Востоке была такая игрушка, называлась Guitar Freaks. Это вот, в принципе, то же самое Guitar Hero, только с китайским или японским, я уже не помню, колоритом, может, даже корейским, ну, в общем, азиатским колоритом. И они посмотрели, им стало интересно.
Да.
И они решили слямзить идею. Причем, ну, они сказали, что не слямзить, а усовершенствовать. Поскольку, вот, например, в отличие от Guitar Freaks, Guitar Hero, гитарка, там, по-моему, 5 цветов же, да, если я не ошибаюсь, 5 клавиш.
А в моей версии, что я играл, можно увеличивать от 3 до, по-моему, 5.
Ну, в общем, вот в Guitar Freaks там было 3. три клавиши, и ты просто их нажимаешь. Они, значит, взяли гитарку за основу, взяли гитару Gibson SG. Вот, добавили туда, значит, еще две кнопки, потому что у тех было три, тут две. Да. И добавили вот эту вот по центру вот эту дощечку, как будто ты по струну.
Тремоло.
Тремоло, да, вот это вот. Я все вспоминал слово. Да-да-да. А вот в Guitar Freaks не было.
Тремоло мое второе имя, Саша.
И запустили игру. И она стала невероятно популярной, но там еще один интересный момент. Они решили сэкономить, потому что нужно было отстегнуть большую сумму денег звукозаписывающим компаниям для того, чтобы в
Guitar Hero,
да, использовать. А у них же там и Deep Purple в первой части, и Queen, и Black Sabbath, и Sum 41, и Audioslave, и Franz Ferdinand. В общем, много чего было. Но нужно было отстегивать деньги. Знаешь, что они подумали?
Ну.
Говорят, а зачем? Это вот как сейчас многие белорусские клубы. А зачем нам приглашать группы, если у нас есть кавер-бенды?
Да.
Они пошли к кавер-бенду, к какому-то там определенному там названию, я тоже не помню. Вот, и попросили его записать. Они записали один в один. Вот тут вот.
Не отличишь от
нас. Оззи Осборну включи, он скажет, это я. Да, или там Тони Айоми включи, он скажет.
Это Оззи Осборн.
Это Оззи Осборн, да. Это 100% он на гитаре на моей играет. Так же корявенько. Вот, и все, и пошла. Ну, со второй, правда, игры они уже начали добавлять туда оригинальные композиции. Там, по-моему, My Chemical Romance из Black Parade песня была оригинальная.
Ну, бабл денежки.
Да, денежки появились. Потом. Ну, и пошло-поехало. В общем, ну, а на самом-то деле, видишь, они сперли, скопировали идею.
Много так происходит.
Азиатской, да, ну, добавили, правда, немножечко туда, но ничего.
Все с востока, Саша.
Да.
Дело тонкое. Сейчас я вынужден, ну, как бы мы должны обозначить новость про уход Джерри Ли Льюиса в мир иной.
Потому что соболезнуем. Как
бы, это очень большой человек в мире рок-н-ролла. Он с Элвисом Пресли соперничал чуть-чуть позже, чем Элвис выстрелил. Mm-hmm. И всегда соперничали и дружили, как бы, и так вот он соперничал.
Но в слэме локотком под дых мог Элвису дать.
Конечно, и каблучком где-то наступить на что-нибудь.
Да, и в бриолин чего-нибудь добавить для волос. Что за запах? Не знаю.
87 лет ему было, вот, на тот момент. Что самое интересное, буквально за пару дней до вот того, как это случилось, случилось это... Ох, дай же божечки памяти, сейчас вспомним, Саша.
Что?
Когда он отошел, это...
28-го.
28-го, а 26-го, два дня, ну, до этого, появилась новость. Кто-то предсказал, говорят, умер Джерри Ли Льюис. И сразу представители сказали, нет, все в здоровье.
Это как с британской королевой, вот я смотрю, тоже любят они вначале. Помнишь, тоже появилась новость, умерла британская королева?
Да.
Нет.
Не умерла, а потом, все-таки умерла.
Да.
Может, они дают два дня как-то на определение что-то такое, типа...
На всякий... Это раньше зеркальце подносили, а теперь надо же уточнить.
Просто подождать, если не перевернется.
Все,
умер. Ну, как бы он славно пожил, он написал хитов, он... Побил столько людей, инструментов, столько впечатлил всех. Я вот часто рассказывал, как Игги Поп на первый в своей жизни концерт пришел, Джерри Ли Льюис, все собрались, ждали, он ударил по пианино, что она расстроена, и свалил. Все, то есть он так, бэм, тебя я не буду на этом говне играть.
Игги Поп такой, я хочу стать музыкантом. Вот теперь я понял, чем я хочу заниматься в жизни.
Вот, и жил он... Так сказать, в сложную пору. Тужи, по детству тужил. Тужил. У них семья нуждающаяся была, многодетная, состояли на соцобеспечении.
Соцучете.
Завтраки эти бесплатные. Потом, когда начал уже играть, потихоньку стал так более знаменитым, но общество от него отвернулось. Ну, спорный момент. Вот Саша тоже знает эту историю. 13-летняя двоюродная племянница у него была.
Так.
Как это, насколько это близкие кровные отношения,
сложно понять. Да, тут, слушай, тут кровные, не кровные, 13-летняя,
тут определяющая. Да, и на ней так написано, что его женитьба, то есть если кто-то их расписал, значит, это же как-то было по закону, женился, в общем.
Ну, это же дикие времена были.
Дикие, шальные времена. И народ такие, чё такие, мы не будем слушать такой рок-н-ролл. Такой,
нам не нужен.
Нам не нужен. Но потом,
если он с 13-летней племянницей такое вытворяет, что он будет...
С нами дедами 56-летними.
Когда уже можно, поэтому не...
Нам опасно это слушать его. Вот,
Ну, слушай, и тут же, видишь, он соперничал с Элвисом Пресли. Элвис-то Пресли тоже своя, это Присцилла, или как ее?
Присцилла.
Она же тоже была молоденькая, там ей, по-моему, еще 18 не было, когда он начал с ней встречаться.
А вот не помню по возрасту, не так...
Да-да-да, но вот видишь, уделал тут все-таки.
Приходилось покупать выпивку где-нибудь. А так вот, он очень известен, у него всегда не был убийца. Но не, вот, не из-за этих случаев, что я сейчас расскажу, еще до того. Mm-hmm. Вот он его оправдал. Он, значит, на дне рождения веселились, тусовали. Оружие, как всегда, там было. Взял пистолет, говорит своему там музыканту одному, бас-гитаристу. Ага. Вот, Бачоус.
Вот, вот тебе яблоко.
Да, ща давай буду стрелять. Не, ну типа пиф-паф, ой-ой-ой. Думал, не заряжен, оказался заряжен. Бах, в грудину пацану. Он говорит, за что? Ну, жив остался, все нормально.
И музыка сразу фоном из телохранителя. Ну, как бы
осадочек-то остался.
Да, конечно.
Раз, это раз, так еще не все. Потом едет к Элвису на день рождения. Типа, приезжает, а там у него охрана, у Элвиса уже деньги были. Там домофон такой, ну, как там в те времена был. И какой-то 86-й год, мы уже помним эти времена.
Ну, понятно, да-да-да.
Погоду где-то нам было.
Домофоны.
Домофоны. И такие, что, кто идет? Говорит, это я, Джерри Ли Льюис. Говорит, куда? К Элвису Пресли. А у того день рождения, там вечеринка.
К Элвису Пресли два звонка.
А это соседи. С какой целью интересуетесь? Типа, с какой вы, чего? Ну, говорит, решил пошутить. Говорит, ты думал, чтобы убить его к чертовой бабушке? Просто надоел.
Застрелю.
А охрана, она же такая, чувство юмора, сразу заломали. Че, давай бокс сюда, ты куда ходил? На какую секцию по дзюдо? Все, арестовали до выяснения обстоятельств.
А Элвис что?
Элвис даже, может, и не знал. Смотрит, говорит, я ж приглашал к 6.
Да где? Где?
Че на 15 суток позже?
Может, он вообще не к Элвису зашел?
Не, к Элвису, он тогда к Элвису, да. И вот его, получается, ну, того... арестовали. Вот, тоже с оружием. А он был, у него бардачки всегда лежал на всякий случай. Ну, вдруг там, знаешь, где-то пригодится.
Грудину еще раз.
Да-да-да.
Вдруг бас-гитарист ложать на сцене.
Или кто-то подрежет на дороге.
Так а бас-гитарист-то выжил?
Да, выжил. Бас-гитарист выжил, поэтому мы смеемся.
Слушай, бас-гитаристы, они такие, знаешь, они с этим с ранением головы еще 15 лет могут играть на бас-гитаре.
Будет играть как таракан, да. Будет жить, жить, и ничего ему не страшно. И вот, может быть, за это, может быть, за какие-то другие дела. О, кстати, Кэлвис, простите, 86-й год не туда гнал. К Элвису он в другом, может, году приходил. В 86-м году это я совсем вступил. Это же другие. Его в зал славы рок-н-ролла внесли в 86-м году.
Кого?
Это Джерри Ли Льюис. Значит, открыли зал славы. Только-только, вот только, нормально еще тогда. Только открыли. Еще пахнет вот этим ковролином. И такие, надо сразу внести порцию всякую. Ну, много людей сразу внести. Типа, вот мы открыли, у нас уже есть. И вот он был вот по умолчанию там.
Вот видишь, вот когда что-то долго работает.
Да. Ломается, если не ухаживать, если не ухаживать. Если... А почему?
Потому просто сегодня про клуб 27 писал тоже. Там же первые члены клуба 27. Вон, ну, золотые люди. А потом кого только не вносят.
Ай, ой, если еще подробный список, это лучше уже вообще туда не соваться.
Мы жук и жабок.
Да-да-да, действительно. Вот получается такая история. Ну, Джерри Ли Льюис многое сделал, и творчество его будет жить с нами всегда.
Да, но есть люди, кстати, тоже тут будем вспоминать человека, который недавно ушел из жизни, Эдди Ван Хален, в 2020 году умер он. Тут немножко решил по нему пройтись Мэттью Перри, потоптаться. И Мэттью Перри — это актер, который играл Чендлера из сериала «Друзья». Играл он еще с...
«Wall Nine Yards». 9 ярдов.
Да, с этим, с Брюсом Уиллисом.
Диккенсоном.
Вот. Может, и с Диккенсоном во что-нибудь играл, потому что Мэтью Перри такой товарищ довольно интересный. Он выпустил мемуары свои, называются они «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing».
Ну, я не стал. Друзья, любовники и большие.
Большая штучка там какая-то, короче.
Terrible, ужасно или потрясающе, что-то такое.
Ну, в общем, там он чего только не рассказывает. Он там наговорил вообще кучу всего неинтересного. Ну, даже если не брать связанную с музыкой. Он говорит, вот я, мне, например, говорит, грустно от того, что Киану Ривз до сих пор жив-здоров и снимается в фильмах, да? А Хит Леджер, человек, который приносил в киноискусство новаторство, умер.
Да, как хотел, так и сделал. Хит Леджер, знаешь ли, не от какого-нибудь заболевания умер.
Да, поэтому вот сейчас все нам эти пери немножечко обозлились. Так вот, к чему я рассказываю? Да, он там...
А сам-то ты что?
А сам-то ты что? Чем живешь-то до сих пор? Давай выпиливайся, давай-ка выпиливайся. Ну, вот такой вот он товарищ.
Держи ремень.
Да, и актер довольно откровенно делится некоторыми любовными историями, потому что там же lovers, да, некоторыми любовными историями из своей жизни. И одна из таких историй — это щекотливая ситуация, которая связана с женой Эдди Ван Халена. Вот. Актер утверждает, что он целовался, причем не так вот, да, знаешь,
как,
а с, о, все как положено, мой. И даже с небольшим проникновением, как-то петтинг называется, ой, да? В общем, туда, куда проникали петь, только петь, руки Эдди Ван Халена, понимаешь, раньше. И не должны были бывать руки Мэтти Перри. Ну вот, ну я не про гитару сейчас говорю, а про жену, вот это вот Валери Бертинелли зовут эту барышню. В общем, как актер утверждает, что он с ней целовался, ну и не только целовался, при этом Эдди Ван Хален был рядом и никак не реагировал на происходящее. Как
Спал, что ли?
Да, практически, сейчас расскажу. Значит, актер уверяет, что изначально они с, вот с этой Валери Бертинелли, они снимались в одном ситкоме, и она им очень не понравилась. Ну, то есть, вот он говорит, она не в моем вкусе была. Плюс она еще встречалась с Эдди Ван Халеном, а это тоже, знаешь, такое...
А он тоже не в его вкусе.
Такое себе препятствие, поэтому, ну... Они потом подружились, кстати. Ну, в смысле...
После того, как жена...
Не-не-не, до этого подружились, а потом судьба неизвестна осталась. Но, в общем, значит, снимались они в сериале, и в какой-то момент Мэтью Перри говорит, я понял, что я влюбляюсь. Как, говорит, мальчишка, я ее встречаю, ладони потненькие, этот, давление,
плотненькие.
Давление подскакивает там в нужных местах, да, и, в общем, ну, в общем, понимаю, что я хочу признаться ей в любви. А тут этот волосатый рядом ходит и мешает мне. Вот, и, значит... А, вот еще он говорит, у меня такая мысль была, что я как-нибудь избавлюсь от Эдди Ван Халена, и мы проживем с Валери остаток
сядем
дней вдвоем.
Сядем на теплоход и пойдем посмотреть по Черному морю
дельфинов. Да, круиз такой устроим. Вот, так вот, в ту роковую ночь, когда Мэтью наконец решился, это вот я сейчас цитирую, сейчас буду цитировать книгу, значит, когда он решился рассказать о своих чувствах к Бертинелли, Эдди Ван Хален, тут вот пишет, тут, кстати, красиво так поэтично написано, вот, если написал кто-нибудь, да, человек, ну, совсем бескультурно писал. Нажрался бы, вот так вот написал.
А, нет.
А он пишет, смотри, Эдди Ван Хален слишком усердно наслаждался плодами виноградной лозы.
Да.
Ягод, конечно, перекушал забродивших, да. И сварила дядьку.
Вот. Хотел витамины, а получил.
Да, получилось, алкогольное. Но кто же знал-то. Да. Вот, и в конце концов он просто вырубился. Да? Это позволило более трезвому Перри начать целоваться с не менее более трезвой, чем Эдди Ван Хален, но чуть-чуть более пьяненькой, чем Мэтти Перри, женой Ван Халена. Вот. И,
ну... Она-то хоть не вырубилась?
Тут, кстати, я про это тоже подумал, да, потому что что он мог добавить? Там клофелин, может, Мэтти Перри, клофелинчик. Она даже это, она, значит, считает биографию такая, елки-палки.
Просыпается утром, что губы болят.
Что такое?
Целовал всю ночь.
Так вот, Перри, значит, целовался с женой Ван Халена. Этот рядом спит. Виноградная лоза нас с тобой.
В лозе практически. Да.
Ну, вот. И, значит, что там было дальше? Вот на этом история обрывается. То есть он не рассказывает о каких-то последствиях. Он говорит, что вот жена Ван Халена, она ответила ему на поцелуй. И они этим довольно долго занимались. Ну, в смысле, там целовались, там обнимались. Но пока Эдди Ван Хален
не
спал.
Не проснулся.
Вот. Но учитывая... Нет, он там спал. В книге не написано, что он проснулся. Так вот, учитывая, что происходило это все в начале 90-х, по словам Мэтью Перри, а развелась пара только в 2007-м, Эдди либо не знал о случившемся, либо понял и простил свою жену на тот момент. Ну, может быть, знаешь, когда... А вот представь, как она бы могла ему рассказать. Значит, сериал «Друзья»
так
становится супер популярным. И они, значит, сидят, смотрят. Ван Хален с попкорном, вот это вот его жена Валери рядышком в халате домашнем.
Ага.
И они сидят, смотрят, ну, угарный сериал. А Чендлер, он же всегда смешной был.
Смеется.
Да, да, которого Мэтти Перри играл. Они смеются, и она такая его в бок толкает, говорит, о, смотри, я с этим пацаном зажигала. Когда это? Да ты пьяный спал. А, ну, ладно. И, может, пропустил. А может быть, подумал, что, ну, такому актеру можно и простить.
Ну, он добрый человек.
Да, я тоже думаю, что он бы простил.
Ретроградный Марс, Саша. Ретроградный. Ретроградный Марс. Это значит Мик Марс. Я так придумал комично.
Да, красивый. Я когда читал вначале, ты мне темы описывал, какие будут. Я думаю, ай да Пушкин, ай да сукин сын.
И пошел, значит, Мик Марс. Самый старший, ему сейчас 71 год. Пошел на больничный такой, на пенсию, скажем так, из Мотли Крю.
Причем он же еще в 80-х собирался на больничный пойти.
Он вообще, ну, из-за заболевания пошел с 17 лет, сейчас ему 71. Я, конечно, вроде и не гуманитарий, и не то, и не другое. Ну, посчитайте сами, 71 минус 17. Сколько лет он страдает от заболевания одного, вот, позвоночника. Я не помню, как оно называется, там какой-то... У нас... А, вот, называется, сейчас скажу, кто вот в медицинском разбирается, послушайте... анкилоризирующий спондилит, но по-нашенски это болезнь Бехтерева. И он, спина болит у человека. Она вообще проявляется где-то с 20 до 30 лет у молодых людей, у мужчин и женщин одинаково.
То есть если не проявилось, то все нормально?
Нет, это основная фаза, это характерная. У него с 17, то есть у него уже сильный, у него она была сильнее, чем у других, сильнее среднего уровня. С поясницы, болит поясница, там есть какие-то определенные маркеры, чтобы определить, это ли болезнь, или там какие-то деградирующие заболевания позвоночника. И она не лечится никогда. То есть всю жизнь Мик Марс играл, и у него болела спина. А она потом со временем чуть-чуть разрастается. То есть медикаментозно можно уменьшить это.
И вот смотри-ка, стоя же играл.
Стоя играл.
А то некоторые ногу сломают, и все, и трон мне, пожалуйста, давайте делать.
Да.
Вы как Мик Марс попробуйте.
На больной ноге.
Да.
На зло вот судьбе.
Вот, да. Отморожу маме на зло уши, понимаешь, буду ходить без шапки.
Отморожу маме уши. Заберу у нее шапку. Вот, ну он молодец, он терпел и глазом не моргнул. Самый такой, скажем, мощный, старший такой вот.
Да.
Ну, сейчас, говорит, все, я уже все, типа, ну, поднадоело.
Устал.
Да. Ребята из Мотли Крю говорят, да мы всегда в респекте, нам это наш чувачок, все нормально, наш отец, наш друг старший, все, мы, если что, мы, он остается права, все ему бабло, все даем, все.
Да, но когда Saints of Los Angeles писали, они же ему не сказали, что они его партии выбросили гитарные, а взяли партии диджея Ашбы, а? Вот те и друзья.
Ну, таких друзей, да, знаешь, надо
и в музей
брать вот прям в ежовые рукавицы.
Да, за то самое место.
За некоторые части, да, тела. И тянуть к культурному просвещению.
Так.
Вот. И сразу возник вопрос. Сразу у людей возник вопрос. Так, а что сейчас?
Баум! Да. Это я как что-то...
Внимание, вопрос, да. Баум, что? Господа знатоки, кто заменит Мика Марса в Мотли Крю? Кто? Ху из Гай? Пошло время на обсуждение, и долго
первое
ждать не
пришлось.
Первое
слово берет кто?
Первое слово было за Джоном Файфом, сказал я. Гитарист робо-зомби Джон Файф. Значит, почему? Потом уже другие рассказывали, там некий секс.
А кто-нибудь был еще в претендентах, или он так один застал?
Да не сразу, они сразу никого не предполагали. Сразу подумали, и на следующий там день буквально рассказали. То есть, ну, там не было такого, что этот или тот, или другой. Они сразу, они там даже песни.
Но потом же в биографии писали. Через 20 лет напишут, что
мы предполагали.
Бой насмерть был, значит. Вот победил Джон Файв, да?
Да, и Мик Марс сам сказал, найдите кого-то. И они говорят, мы нашли Джона Файфа. Джон Файв говорит, для меня это радость, конечно. Мы давно знакомы с пацанами. Ники Сикс сказал, что он с нами вообще тусовался всегда. Он даже Джон Файсов, если загуглить, он чуть-чуть накрашен. Ну, такой вот, какой-то такой глэмер.
Да, из тусовочки парень.
Видно, да, что из тусовки
стоит. За пивком всегда бегал нам, там, если что-то надо, просить.
Он даже, наверное, больше подходит к... Вот он играл, например, с Робом Зомби, да? Тот тоже накрашенный, но он по-другому.
Не, он брутальный.
Да, он такой...
Зомби.
А он вот вроде с ним играл, но все равно как... Вот он больше все равно под Мотли Крю вот подходит. И даже он, оказывается, уважает музыку Мотли Крю. Вот. Как сказал басист Мотли Крю Ники Сикс. Я правильно сейчас?
Да,
Ники
конечно.
Сикс. Стиви Никс — это певица Флитвуд Мак.
Да.
Значит, он говорит...
Щекастенький. Скуластенький.
Скуластенький. Говорит, у него... Мы написали много с ним громких хитов. И он стал соавтором всех песен для саундтрека к фильму «Крю за Дирт». «Грязь».
А как он мог стать автором, если там они использовали песни не новые, а, по-моему, перезаписывали старые?
Значит, он помогал.
Да?
Вот я вот читаю, гитарист стал соавтором всех трех. Всех трех песен, да, трех.
Ладно.
Я просто, Саша, читаю, уже, в общем, лет... У меня там 30 с небольшим вот есть в опыт чтения, но пока еще
это,
не научился.
Хорошо. Знаешь, это, ты помнишь, я тебе историю рассказывал за
вне эфира.
Вне эфира, вне пределов, за пределами подкаста о группе Procol Harum, когда там они писали одну из своих самых известных композиций, и органист не попал 2 раза в ноты там или 3 раза в ноты. И в итоге в 2009 году он отсудил у группы... возможность называться тоже соавтором песни.
Но
не потому, что он ее сочинил, а потому что просто, когда он играл, он где-то ошибся и сыграл.
Изменил.
Да, сыграл не то, что ему вообще в этом в нотах приносили. Но имеет право.
Да, я вот тоже посмотрел про этого Джона Файфа. Почему Файф? Вот почему Файф? Я загуглил.
Потому
почему?
Что у него 5 пальцев на руке.
Это тоже.
Так.
То есть, как бы такое поразительное совпадение, этот, как же его... Ой, забыл. Тони Айоми, он вообще прям в удивлении. Все
но...
Как так?
4,5 там как-то еще.
Мне твои пальцы, говорит, как бы я шпарил.
Не то, что молодежь. И в 1998 году ему был присвоен сценический этот псевдоним. Когда он покинул сольную группу Дэвида Лерота, он играл у Дэвида Лерота в сольной группе, который был из Ван Хален
перевода.
И присоединился к Мэрилину Мэнсону. И Мэрилин Мэнсон ему дал, группа Мэрилин Мэнсон, ему дали Джон Файв псевдоним. Он говорит, ну, назвали и назвали. Вот так вот он в интервью сказал. Он не сказал, что Джон, потому что Файв. Я посмотрел, может, он пятый был гитарист.
Ага.
Нет, он четвертый.
Четвертый.
И то он третий, а четвертый с натяжечкой. Там первый там гитарист как-то там.
У них правила попадания в группу, даже... конечно, очень стрёмные. Гитаристы там попадают только с натяжечкой. Ну ладно.
Ну, натягивай.
Ну, конечно, я про что. Что-то вы после истории про Мэтью Перри перевозбудились, Виталий Владимирович.
Вот. И, значит, он начал выступать под псевдонимом Джон Файв. А в гитарный бизнес он пришел тоже совсем непредсказуемо. Как все музыканты, любой музыкант, посмотрел, как Битлз выступали на шоу Эда Салливана, и стал музыкантом. Ну, вот, ну, каждый, куда ни
сунься. Ну, только и гип-хоп Джерри Ли Льюис посмотрел.
Да-да-да, в сарае в родном городе.
Исключение.
На концерте. А так? Вот, а этот говорит, а я посмотрел телешоу, и все такие уже понятно, чем будет Эда Салливан.
По Битлз,
говорит, нет, Бака Оуэнса. Такой, чего?
Кто это?
Какого Бака? И Роя Кларка.
Какого Бака? Нормально.
Называется Хи-Хоу.
Хи-Хоу.
И там выступали даже тоже не Битлз. Там молодой Джимми Хенли выступал и играл на банджо. И говорит, вот после этого банджо я стал рок-н-ролльщиком. Прямо вот жизнь моя просто изменилась. Начал пить, матом ругаться.
А научился бы играть на банджо, мог бы пойти к Долли Партон в группу.
Да, и это тоже. Что интересно, Джон Файв, он заядлый коллекционер атрибутики Кис. Вообще тут, ну они ж не глэмеры же.
У него, может, даже есть тот самый комикс с кровью.
Кис. Может. Или отдельно комикс, отдельно кровь Кис.
Мне, говорит, видишь банку крови трехлитровую? Джин Симмонс продал. Со скидкой.
А Джин Симмонс, может, так и сдается, утром просыпается, кровь.
Чуть-чуть.
На анализы, чтобы потом новые чернила какие-то напечатать.
Ну, в общем, заменяет он Мика Марса.
Заменяет Джон Файв Мика Марса. Все довольны. Мик Марс сам доволен. Мы ему желаем, чтобы спина не болела. Очень сложно. Ну, все со временем оно прогрессирует, но... Тем не менее.
Ну, слушай, столько лет держится товарищ, я думаю,
да,
еще
продержится.
На этой оптимистичной ноте завершаем подкаст именем Игги Попа и прощаемся с вами на неделю.
Все, до свидания, хорошего вам недели.
Подкаст именем Игги Попа. Слушайте на всех стриминговых платформах, ищите в Инстаграм и читайте в Телеграм по запросу «Подкаст именем Игги Попа».